Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, июль, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 27 градусов, ощущается как 26. День воинской славы, годовщина победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, которое состоялось 8 июля 1709 года. Алексей Кузнецов нас всех поздравляет. Всем доброе утро и исключительной бодрости желает СВ. Озвучьте, пожалуйста, мысль о том, что после работы по ТЦК можно было бы заняться погранзаставами Запада, так называемой Украины, освободить проход для дезертиров и уклонистов, пишет Дмитрий Зет. Дмитрий, а я не совсем понимаю, в чем здесь суть. Расскажите, ну то есть вот объясните, пожалуйста, потому что вроде бы очевидная вещь с ТЦК была до какого-то момента неочевидная. Вдруг вы сейчас говорите что-то очень интересное с точки зрения того, как мы могли бы вести боевые действия. А я вот просто не понял, я не уловил, по каким погранзаставам надо бить. Пробивать путь на запад? Просто если пробивать путь на запад, насколько я понимаю, там существует риск того, что те страны, куда пробиваешь путь, будут сильно недовольны, и они будут говорить, что мы бьем по их земле, наверное, так или как? В чем сила, Трамп, пишет Дело Техники, в вооружении Укрырейха? Вот и Хохол мне говорит, кто вооружает Укрырейх, тот и сильный. А сила, Трамп, в гиперзвуковом кинжале. У кого кинжал, у того и сила. Это о вчерашней ликвидации крупнейшего хаба военной техники и БК стран НАТО в Озерном Житомирской области. Весь хаб в труху, пишет Дело Техники. Проклятая жара, когда уже прохлада, пишет Алекс. Ну, честно сказать, не так долго и не так много жары у нас, но она действительно достала. Вот и если откровенно, я вот сегодня проснулся ночью, я не знаю, я спал, мне кажется, часа два. Просто невозможно, духота какая-то адская, и все, весь в каком-то поту бреду просыпаешься, ну ужас. Честно, я с вами согласен. Думаю, ладно, открою окно, прям совсем открою окно. Открываю окно, а лучше не стало, только хуже стало. Поэтому спать, конечно, в прохладе поприятнее. Тут уж скрывать не буду. А как спят люди вот в жарких странах? Мне интересно, вот как они, правда, они постоянно под кондиционерами или как? Почему некоторые люди ведут себя как скоты нехорошие? Мат, грубость, выпендрёж, бескультурие, в общем, пишихтиц. Не знаю, но помните, что ваше поведение характеризует вас, и поэтому, если кто-то хочет себя показывать с этой стороны, то он показывает себя с этой стороны, если не хочет, то и не показывает. В принципе, материться и грубости говорить много ума не надо, как мне кажется. Наносим... Слушайте, если вас вообще интересует шихтиц, да, вы просто говорите, но у них хорошая память, знают много анекдотов пошлых, по работе быстро соображают, вот как так? Значит, смотрите, юмор, он когда хорош? И когда он вообще имеет право называться юмором? Когда всем весело? Ну, вот люди сидят везде, вот, ну, не знаю, где-то собрались. И вот юмор, когда всем весело, когда всем хорошо. Да? Вот это юмор. Когда всем весело, потому что один угнетает другого, это уже не юмор, это уже, скорее всего, либо ирония, либо сатира и так далее. Вот, и уже это не очень хорошо. Когда смеются над интересной мыслью, над парадоксом, это хорошо. Когда смеются над человеком, который говорит какие-то глупости, это уже не очень хорошо. Ну и для этого человека, и в целом. Значит, речь идет не о том, что смеются над шуткой, а речь о том, что смеются над человеком. Вот все. Поэтому вы там сильно не переживайте, если там кто-то на работе вас смущает тем, что он вот как-то там уж очень выделяется. Не выключай кондиционер на ночь, и все будет хорошо, пишет Рамзес. Рамзес, я, откровенно говоря, просто его не включал. Вот эти кондиционеры, его чтобы включить, его надо как-то, наверное, почистить там или что. И я просто не включал. У тебя нет кондея? Есть. Сплит-система, я бы даже сказал. Но мне не нравится, вообще честно. Вот. Я как-то стараюсь без этого обходиться. Но в какие-то моменты, когда уж слишком жарко, конечно, уже не обойдешься. Бить по багранзаставам, чтобы как можно больше мужчин могли дезертировать, пишет молдавский терминатор. Ну, это какие погранзаставы? Которые на границе с чем? С там, Польшей, что ли, или где? Так это же поляки будут говорить, что мы по их территории бьем. Я правильно понимаю или неправильно понимаю? Или есть реально возможность такая? Спрашиваю, молдавский терминатор, прям спрашиваю. Без всякого. Не отрицаю. Абсолютно. Просто хочу понять, а как оно. Кто скажет, в смысле спрашиваю, кто ты, что вы спрашиваете? Ну, интересуюсь. Есть интересуюсь, как бы, да? Есть интерес. Идите нафиг, нытики, еще полгода будете мерзнуть в ледяной пустыне, пишет Спамбокс. Правильно слушатель написал, надо бить по погранзаставам украинским, чтобы люди могли убежать за границу, не участвовать в войне, пишет Геннадий. Хорошо. Еще раз интересуюсь у вас, дорогие друзья. Это можно сделать так, чтобы, условно говоря, не начать войну с НАТО, ну, чтобы там поляки не возбухли? Это есть такой вариант или нет таких вариантов? Ну, она не прям же на границе, пишет Игорь, погранзастава. Ну, кстати, вот эти вот заборы же там есть, через которые они не могут перемахнуть, перед рекой, еще где-то. Вот по этим заборам бить. Типа, сегодня пункты прохода будут там-то. Бах-бах-бах. Нет, интересная идея. Интересная с точки зрения, наверное, в первую очередь, какой? Какой мысль? Почему это интересно? Потому что... Таким образом можно расположить к себе дополнительно тех людей, которые и так благорасположены к нам. А таких на Украине, судя по всему, немало все-таки. Хотя, например, я-то думал, что их там, в общем-то, и нет почти. А оказывается, что есть. Другое дело, что в каком они находятся сейчас положении. А так, слушайте, ну вообще лучше бы, конечно, каким-то образом они в нашу сторону, чтобы шли, да? Если они настроены позитивно по отношению к нам, чтобы они границу переходили не туда, а сюда. Ну, с другой стороны, а как это сделать? Им надо сквозь фронт пробиться в таком случае. Это нереальная, конечно, задача. Да не путайте погранзаставы с пунктами пропуска на границе, пишет Леми. Леми, объясните, пожалуйста, как это устроено. Правда? Просто объясните. Со стороны Молдавии, ближе Болграду, там между молдавской и украинской таможней около километра. Наши ракеты и поразили. Украинцы побежали. У нас же ракеты достаточно точные, пишет Иван. Ну вот видите, значит, есть такой вариант. Ну значит, круто. Все, я думаю, что те люди, которые имеют возможность принимать соответствующие решения, если они, допустим, счастливому стечению обстоятельств слушают программу мою, допустим, им интересно, они, я думаю, сделают выводы из ваших слов. И у них не будет возникать таких вопросов, как у меня, потому что они-то в курсе, где можно, где не можно, да. Бить надо по погранотрядам, дырки в заборах ухилянты сами сделают, пишет Алекс. Вообще смешно звучит. Уважаемые бегуны, сегодня будут открыты проходы в Карпатах, завтра будут открыты проходы на границе с Молдавией, пишет Дмитрий. Да, ну, кстати, а зачем мы... Смотрите, если мы хотим сказать некоторым людям на Украине, что не надо идти в ТЦК, не надо идти на поводу у киевского режима, зачем мы используем такое слово к ним, как ухилянты, кстати? Ну, вот я задаюсь вопросом. Или начинаем говорить, что они бегуны, или они там предатели. Чего они предатели и от чего они ухилянты? Давайте их не будем так называть. То есть, если речь идет о людях, которые не хотят воевать за Зеленского, ну, очевиднейшим образом, которые реально радуются, когда мы бьем по ТЦК, которые, объективно говоря, ну, как минимум, к нам нейтральны. А то, может быть, и не то, что нейтральны, а может быть, они ждут. Зачем мы их называем ухилянты? Зачем мы их называем, ну, как бы, статус им какой-то даем, как будто бы они делают что-то нехорошее? Не, я понимаю, зачем это делает украинская пропаганда, да, потому что они там сейчас все вместе должны спасать свой этот рейх, да, ну, и такая логика. А мы-то почему? так их называть. Давайте их так не называть. Давайте их называть как угодно, там, свободные люди будем их называть, будем называть их здравомыслящие. Ну, правда, ну, это же странно, когда мы их вроде бы поддерживаем в том, чтобы они всеми силами избегали, чтобы их забрали там в ВСУ и превратили в пушечное мясо, и при этом называем их какими-то некрасивыми словами. Зачем? Вот. Предать ВСУ — это не предать вовсе. Это правильно поступить на самом деле. Не воевать за Зеленского — это не слабость, это не трусость, это правильно. Это правильный выбор смелого, разумного человека, нормального, украинца нормального человека, правильно? Ну, как бы такая логика должна быть, вроде бы. Или я что-то недопонимаю, или какое-то есть нарушение логики у меня. По-моему, я прав, по-моему, я правильно говорю, нет? Давайте их называть русофилами, пишет Константин. Ну, не факт, что они русофилы. Но, по крайней мере, они точно не хотят быть частью нынешней Украины, да? Ну, они не хотят быть частью вот этого всего. Ну, Зеленско-подобного. Ну, не хотят. Так это классно. Если бы все люди на Украине не хотели бы быть частью вот этого рейха украинского, так это же было бы здорово. У Зеленского просто не было бы возможности кем-либо воевать. Просто, ну, не пошли бы люди на войну, и все, и сказали бы, да ты что, смеешься, что ли? Мы будем за какого-то человека, который в сериале там сыграл президента, мы его выберем в президенты, и еще из-за него умирать, что ли, будем? Вы совсем, что ли, в своем уме вообще? Никогда. И вот Зеленский бы там бегал один с копьем, с каким-нибудь еще что-то, воевал бы. Ну, к сожалению, одурманенных много, но те, которые не одурманены, те, которые не хотят вступать в ряды вот эти все, так это же здорово. Так это же, это мы как раз их, мне кажется, вы здравомыслящие, вы как раз все правильно понимаете. Мы будем бить по ТЦК, чтобы они вас не поймали. Мы вам сейчас дырки в заборах понабьем нашими ракетами. Бегите, спасайтесь. Да, не нужно думать, что вы кого-то предаете. Кого вы предаете? Зеленского предаете? А кто это такой вообще? Почему кто-то вообще говорит, что его можно предать или не предать? Кто это такой? Какое право он вообще имеет вас куда-то посылать? В смысле вообще? Он кто? Он президент? У него какая легитимность-то? Вы его выбирали, что ли? Ну, может, когда-то вы его выбирали по ошибке, но потом-то его срок полномочий истек, и вы его не выбирали. Нигде не подтверждалось ни на каком референдуме или еще где-то ваше желание, чтобы этот человек продолжал вас там на убой гнать. Правильно? Логика же. Мне кажется, так и надо говорить. Зеленского можно предать только земле, пишет ваш слушатель. Зеленского невозможно предать, его можно предать только земле. Сильно, сильно. Надо последний тренд по наведению ракет на ТЦК самими украинцами продолжить на погранзаставы и сделать для украинцев удобное приложение с донатами, розыгрышем призов в духе «каждая десятая ракета бесплатно», пишет Василий. Ухилянт — это всего лишь уклонист, а на нынешней Украине уклонист — это почетная гражданская позиция, пишет Алекс. Алекс, вот, послушайте, именно в вашем сообщении я вижу как будто бы какое-то недовольство тем, что на Украине есть так называемые уклонисты. Может быть, нам нужно прививать как раз мысль, что уклонистов на Украине быть не может, потому что не воевать за Зеленского – это не уклоняться, а иметь голову на плечах просто. Ну, давайте, может быть, я вот о чем говорю, понимаете? Ухилянт – это всего лишь уклонист. Так а зачем мы говорим этим людям, что они какие-то уклонисты? Уклонисты от чего они? От того, чтобы идти бессмысленно нас убивать, так это прекрасно. Это значит, они не хотят быть пушечным мясом, они не хотят убивать русских людей, они сами, может, себя идентифицируют как русские люди. Ты говоришь, хорошо, почему мы их называем уклонниками? Ты сбежал, ты не постоял за этот режим Бандеры. Как будто у нас какая-то претензия к ним. А я не понимаю, какая у нас к ним претензия. Правда. И мне видится, что мы, когда вот используем эти слова, бездумно на самом деле, мы находимся в поле информационного такого психологического воздействия вражеской пропаганды. То есть мы за ними как будто просто повторяем слова. А зачем? Нет никакого смысла за ними повторять слова. Зачем? Вообще уклонист от режима Зеленского — это норма, пишет Юрий. Да потому что это не уклонист вовсе. Потому что режим Зеленского — это и есть уклонисты. Уклонисты от здравого смысла. Уклонисты от истории. Предатели всего вообще. Предатели нашего, наших предков героических, которые освобождали эти земли от нацистов. Они и есть уклон. Они и есть от исключение из правила. Они и есть вот эта вот девиация, да, болезнь какая-то идеологическая. А все, кто не как они, это прекрасные люди. Это просто здравый смысл. Это значит, они нормальные. Вот как надо это. Ну, как это донести? Я, честно говоря, не знаю. Вашу передачу с высказыванием Миронова Соловьев цитировал. Вас все смотрят, пишет Ростислав. Будем рады видеть всех в нашем эфире. Это коротко, если это первое. Второе. Слушайте, Миронов в хорошем смысле удивил. Я вот вам честно скажу про Миронова. Если вы, вы там смотрели, да, именно, центральный канал. Прям, знаете, вот в хорошем смысле. Прям такой какой-то позитивный дядька. Ну да, нашел в некотором смысле трибуну, начал рассказывать о том, что вот справедливая Россия все правильно делает, все остальные неправильно делают. Ну понятно, у него работа такая. Ну слушайте, такой дипломатичный, улыбчивый, все, прекрасно. На такой нормальной, здравой волне, приятно послушать, говорит хорошо, слов паразитов нет. Честно говоря, у меня вообще-то какого-то такого сформированного мнения относительно Сергея Миронова, да, вот вообще не лично мне было, потому что я с ним никогда лично не общался. И вот вчера как бы в диалоге с ним, он был непродолжительный диалог, но у меня некое ощущение от этого человека вот сложилось, и оно скорее позитивное, вот я вот так скажу. В хорошем смысле меня, например, Миронов удивил. Я вам честно говорю, я не знаю, как вас, какие у вас ощущения сложились. Прямо, я думаю, в смысле, понятно, почему человек возглавляет партию. Потому что, знаете, с разными депутатами разговариваешь и так далее, по каким-то людям возникают вопросы, как будто бы они немножко в образе, из этого образа выйти не могут, да? Здесь такого ощущения нет. Я просто помню, как я, например, общался с тем же самым Жириновским, еще тогда, когда все как бы не ощущали того, что он обладает даром предсказания. Я, кстати, недавно думаю, а дай-ка найду-ка я интервью свои, что мы с Жириновским обсуждали. Нашел интервью 2015 года только в письменном виде. А там, во-первых, я задаю какие-то такие вопросы, как будто бы я умнее где-то в 100 раз, чем сейчас. Я не знаю, как это получается. Видать, очень сильно готовился. Сильно готовился, старался, да, чтобы это интересно было вам в первую очередь. И Жириновский отвечает, и, господи, опять там все предсказания, там опять все предсказано в этом интервью 2015 года. Понятия не имею, почему я задавал какие-то умные, разумные вопросы, и понятия не имею, почему Жириновский отвечал, и так вот, знаете, как-то так это получалось. Очень хорошо. Я даже сначала не поверил, думаю, может быть, это КГБ написало это задним числом. Уж больно хорошо, тут как-то все слова сложены. Вот. А может быть, просто молодость, понимаете, у нас нормально как-то голова работала. Но я надеюсь, что и сейчас она более-менее работает. Короче, я вот говорю про Жириновского. Тоже, вот, понимаете, у меня от него было хорошее вот какое-то впечатление. Было, опять же, понятно, почему этот человек, он концентрирует внимание на себе, во-первых, и, во-вторых, почему он может вести за собой людей. Да? Ну, то есть, вот это как-то понятно. С какими-то людьми возникает ощущение, что вот есть у человека как будто бы потолок, который он сам себе создал, и все, он не хочет через этот потолок пробиться, что ли. Я даже не знаю, как это охарактеризовать. То есть, вот у него есть какая-то комфортная история, в которой он существует, и все, и он за рамки этой истории не выходит вообще. То есть, он в каком-то образе застрял, и все, точка. Вот. Большие люди обычно, вот я вот обращаю внимание, у них вот этого нет. То есть как-то потолка нет. Во всяком случае, я его не ощущаю. Ну, может быть, в силу там недостатка каких-то вещей, там, может, опыта или что-то, но его нет. И поэтому интересно, сразу интересно становится. Так скиньте интервью Жириновского себе на канал, мы почитаем, пишет Ядерная Ласточка. Да я, слушайте, если это надо искать опять его. Ну, это что-то от 2015 года в рамках, вот, говорит Москва, что-то к Новому году, по-моему, какие-то итоги года мы подводили, где что будет, про Турцию говорили, по-моему, там про ядерную энергетику Турции, в общем, поразительные вещи. Вот, надо выложить стенограмму от 15-го года, пишет Джекпот. Ну, поищу, если не забуду, то, на самом деле, вы тоже можете найти. Так, но некоторые гости весьма грустные, если честно, пишет Юрий. Слушайте, каждый разгрывается по-своему, поэтому тут кто как хочет в этом смысле. Вот, кто-то производит позитивное впечатление, кто-то как бы нейтральное. Но мне кажется, что некоторые гости могли бы себя раскрыть больше. Правда, я так считаю. Разве в 15-м существовало, говорит Москва, Василий? Говорит, да, конечно, мы же с 14-го существуем. Как раз так получилось, что когда события активно разворачивались, да, вот так скажем, крымской весны, мы из подвала их освещали, да, потому что мы тогда ушли с РСН, и Сергей Даренко собрал нас на «Говорит Москва», вот, ну, не всех, ну, кто, я не помню, как это все распределялось, но, в общем, смысл был такой, что вот кого-то он позвал работать, и мы тогда в подвале, господи, я даже, вот, наверное, сейчас и адрес-то вам не назову, где это было, но где-то в области Октябрьского поля это тоже было, и в каком-то подвале, там еще рядом, на этажах были расположены другие радиостанции, какие-то что-то с рок-музыкой связанное. Я, правда, не помню. Помню, что просто клевые были ребята какие-то, ходили, они такие все в музыке, другие, не такие, как мы. Мы новостники, все, для нас вот новости, 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 все остальное вообще не важно. И вот мы из этого подвала, я помню, у нас один микрофон рабочий, а другое все отваливается, мы вещали. Это было интересно, если честно. Но сейчас уже тот коллектив, который это делал, он ну, совершенно какие-то в разных местах, разрозненно. Кто-то в России, кто-то даже не в России, по какой-то информации, которая до меня доходит. Ну, то есть судьба развела сильно людей. Ну, было интересно тогда, было интересно. Прикольно было. Я помню, я говорю, слушайте, ничего же не работает, как мы будем начинать? Вот, и тогда значит, Сергей Леонидович сказал, он говорит, значит, либо мы начинаем так, как есть, либо, говорит, мы никогда уже ничего не начнем. Ну и поэтому начали как есть. А потом потихонечку так было нормально. Миронов бодрый, вот, пишет Евгеньевич. Да, бодрый, классный. Вообще, честно говоря, с удовольствием бы еще раз пообщался. Есть что спросить, есть о чем поговорить. Тем более, если выйти за рамки, там, скажем, таких политических программ, то, я думаю, будет интересно. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Все еще раз всем здравствуйте. Нет, все здравствуйте, правильно так говорить. Мол, здравия вам, все здравствуйте. И что, можно пробежаться по новостям, то, что, знаете, вчера уже вечером поздно было, может, вы отдыхали и пропустили. Что было рано утром, я какие-то вещи себе выделяю. Естественно, как бы это сейчас ни звучало, что я там что-то выделяю где-то. Сейчас я вам все это почитаю. Может быть, на чем-то мы с вами свое внимание заострим. А вот, Трамп на встрече с президентом Либерии. Вот. «Вы очень хорошо разговариваете по-английски. Где вы выучили язык?» Трамп спрашивает президента Либерии. А тот говорит, в Либерии. Вот эта фишка какая? Либерия, она почему называется Либерия? Потому что это как бы по-русски «свободия». И это такая страна, которую как бы американцы создавали для того, чтобы, ну, как бы, так мягко-то сказать, доказать, что в Африке они могут сделать такую страну, в которой себя классно будут чувствовать местные жители, и там будет вообще замечательно. Такая африканская Америка. И у них даже и флаг похожий, и все дела. Но Трамп настолько этого не знает, что он говорит, подожди, откуда ты так классно знаешь английский в своей свободе? Вот серьезно, у него, он же, когда говорит слово «Либерия», у него же это прям «свободие» звучит, правильно? Ну, вот такая история, лишний раз подтверждающая, что Трамп плохо образованный человек, правда. У него есть проколы серьезные с историей, у него есть серьезные проколы с географией, но это не мешает ему с очень серьезным лицом грозить всему миру расправой. За первую неделю июля тарифы на холодное водоснабжение выросли в среднем по стране на 14,5%. 88 сотых, сообщает Росстат. Росстат, можно было хотя бы, ну, я не знаю, 14,89 сделать? Ну, как бы, это шутка такая, что ли? Да? Купаться в душе мы не бросим? Что происходит, я не понимаю? Почему именно эта цифра? Ну, то есть, что мешает Росстату добавить тогда какую-то дополнительную или убрать? Скажи, 14,9 округлить. Что это? Почему? Что за игра с цифрами? Непонятно, просто на всякий случай. Если подорожала холодная вода, буду мыться кипятком и ждать, пока она остынет, пишет Александр. Честность мешает Росстату добавить, пишет Дмитрий. Да-да, много шуток я вижу с вашей стороны. Ну, как бы это странно, ну, неужели нельзя чуть-чуть как-то, ну, или не знаете? Слушайте, недавно я даже успел сфотографировать, но просто фотография была такая некачественная. И поэтому я не стал выкладывать в соцсети. Еду, и мимо меня пролетает доставщик еды на вот этом своем велосипеде каком-то, или что это такое, мопед, велосипед электрический. И у них же такие сумки сзади стоят. Это Яндекса доставщик. И на этих сумках номер. И чтобы было понятно, номер у него АН14. Ну, дальше сами поняли, да? Я не поверил своим глазам, я думаю, бред, не может быть такого. То есть, мне просто интересно, неужели это действительно такое совпадение, или кто-то, кто выдает номера доставщикам в Яндексе, он такой юморист потрясающий. Ну, чтобы вы понимали, N, да, наша N, латиница это H, да? Ну, я просто слабо верю в такие совпадения, если честно. А? АН-14, это что, пишет Иван? Ну, как сказать, есть ощущение, что тут такой тонкий намек на... как это называется-то? Первые буквы имени и фамилии одного политического деятеля середины 20-го столетия. Немецкого политического деятеля, понимаете? А дальше и цифры, которые как бы намекают нам тоже. И если вам кажется, что я что-то придумываю, я вам говорю, я не придумываю, потому что я могу сейчас, ну, попытаться найти эту фотографию и вам ее показать. Я просто не знаю, сколько времени мне потребуется ее искать. Ага, не так много. Вот я вам сейчас покажу, это доставщик. Вот будет видно вот так. Сейчас, подождите. Вот едет доставщик, вот у него номер. Ну, вот это, вот он едет. Вот есть видео, как он проезжает мимо меня. Сейчас я вам покажу. Вот он, вот сейчас. Я хотел получше снять, но не получилось получше снять просто. Вот он проезжает мимо меня, пожалуйста. Вот он проезжает. Представляете, рассекает по Москве такой интересный доставщик. Клянусь, было бы время, я бы даже с ним, ну, как бы, пообщался, спросил, а кто выдает номера? То есть, это что за удивительное совпадение? А в чем прикол с этими цифрами, пишет Илья? Ой, ну, Илья, ну вы прям такой шутник, что ли? Или правда не знаете? Я не знаю, надо объяснить? Значит, есть, ну, да, я не знаю. Эти цифры используются неонацистами как кодовое обозначение инициалов Гитлера. Все ясно? Вот чтобы долго я прям вот это не объяснял, да, вот так. Но тут еще и совпадение по буквам и по цифрам, и поэтому я думаю, что, ну, не может быть такого совпадения. Поэтому у меня на самом деле возник вопрос к Яндексу: а как эти номера вы выдаете? Это вы придумываете их? Это же не номер, насколько я понимаю, там, который выдает ГИБДД на велосипед на этот, правильно? Это номер доставщика личный. А? Яндекс выдает, пишет Андрей. Ну так, может, найдем тогда, кто этот веселый человек в Яндексе, который так вот, так сказать, от сердца к солнцу работает, а? Всегда знал, что Яндекс фашисты, пишет Антон. Ну да, возить доставку мы не бросим, ага. Иногда банан — это просто банан, пишет Анна. Ну, точно, Анна? Ну, прям из всех вариантов сочетаний букв и цифр вот так совпало? Ну, хорошо, пусть будет так, может быть, и совпало. А вдруг нет? Ну, это же Яндекс, пишет ассистентный администратор. Доставка еды – это скорая помощь желудку. Это ангелы на колесах, спасающие людей от снижения сахара в крови, пишет Дмитрий. Алексей, вот это заморочка с номером, пишет Александр. Выдает, скорее всего, программа рандомно, а как говорила моя учительница, каждый мыслит в меру своей испорченности, пишет Михаил.
О, Михаил, ну я понимаю, но с другой стороны можно тогда говорить, что а это солярный символ, он ничего не значит, я просто люблю солнце, вот. Я пронолюб, или как это называется, пронофил.
Ну, ждем Балкин-Кроиц на их роботах-курьерах, пишет Александр. Да, и просто скажет, да это просто знаки, они вообще ничего не значат, не обращайте внимания. С этого доставщика все и началось. Нужно спросить у Яндекса, есть ли номера 1487 и 1489. Да, забавно будет, если нет. Интересно, а можно доставщика по номеру найти, вот, ну, в доставке, вот, что-то пробить, если его? Мне, я как-то не интересовался этим вопросом. А можно каким-то образом это сделать? Типа, найти доставщика? Не знаю. Мол, проезжал тут мимо доставщик, кажется, что-то выронил. Да ладно, короче. Это нумерология. Да какая нумерология? Вы что, издеваетесь, что ли? Вы еще скажите, что я астролог. Ну, как, какая нумерология? Так называемая профдеформация у вас. Точно, Ренни? Точно? А то, знаете, Илон Маск кидает зиги там на выступлениях своих. Вот. А все такие, да нет, вам показалось, это не так. Потом начинаешь вникать в материал, говорят, Илон Маск технократ. Потом начинаешь узнавать, что существовала такая история, по-моему, называлась она, ну, что-то, технократическая корпорация. И эта идея, они развивались в Соединенных Штатах Америки как раз где-то в 30-е и 40-е годы. Ну, до 40-х, так скажем, до активных боевых действий на всех фронтах. И идеи вполне себе такие фашистствующие. А потом начинаешь читать, что пишут некоторые исследователи зарубежные относительно Илона Маска и того, какое бы общество он хотел построить. И они приходят к выводу, что оно будет вот именно что такое фашистского типа. Да, не нацистского, но фашистского. Я понимаю, что эту тонкую разницу не все могут заметить. Она, говорят, есть какая-то. Но нам, собственно говоря, наверное, это не очень-то сильно и важно. А я ведь интересовался. И самое интересное, что начинаешь смотреть про вот эту вот технократическую incorporated, которая когда-то как идея существовала. А там так интересно, там Объединенная Америка, Панама, не Панама, там часть Латинской Америки, Канада должна войти в состав США. Ты такой, подождите, где-то я это недавно слышал. Я могу попытаться поискать это. Как же это же называется? Технократическая проект. Ну, попробуем так найти. Так. Нет, идея технократии, не то. Ранее появление. Да, мне потребуется некоторое время. Я, наверное, думаю, мы это в новости сможем с вами сделать. И я найду вам материал. Вот. Тот, который у меня был по этому поводу, просто сейчас я его вообще не найду. Он у меня утонул в тех материалах, которые были и есть у меня там в запасах, так скажем. Я просто его не найду. Там и карты какие-то, еще что-то. И тем более карты, как я вам буду показывать, тоже вот с телефона, вот этот, неудобно все. Вот. Ладно, я найду в новости, а потом мы можем вернуться к этому. Либо вы мне подскажете, кто в этой теме. Белый мужик из ЮАР, да он 100% фашист, пишет Александр. Да, но Либерию Дональд Трамп присоединять не хочет, пишет Дмитрий. Астролог Гудошников, это будет интересно. Думаю, вы справитесь, пишет Владимир. Не мое, я вам честно скажу. Мне выпадают в поиски самолетики, пишет Светлана. Так, ладно. Давайте будем использовать эфир в этом смысле как возможность посерфить по интернету. Некоторые скажут, о, это неподготовленность. Да, это неподготовленность. Но если уж понесло мысль туда, давайте мы просто сейчас посвятим некоторое время тому, чтобы это найти. потому что это интересно. А вы пока можете написать мне какие-нибудь классные сообщения или подписаться на мой телеграм-канал, или еще что-то. Технократия Incorporated, один из учредителей которого Джошуа Холдеман, значит, настаивает на расширении Америки, выступает за создание Техната Америки, в которой вошли бы Канада, Гренландия, Центральная Америка, страны Карибского бассейна. Технократия Incorporated. Так-так-так, Венесуэла, Гвиана. С точки зрения технократии Incorporated, такое объединение сочетало бы в себе ресурсы Канады, трудовые резервы Латинской Америки и промышленную мощь США при превосходстве белой расы. 1940 год, самый расцвет фашизма в США. 40-й. Представляете? И вот, а я вам и карту сейчас покажу. Technate of America. Как выглядит карта, как они себе это представляли? Я говорю, не найду. И нашел самое главное. Вот молодец я. Вот смотрите, вот она карта. И весь прикол в чем? Как мне это скинули товарищи. То есть это просто карту продают. Реальную карту. Как это должно было выглядеть. Продают в интернете. Карта 40-х годов. И дальше просто описание. Чего это, собственно говоря, карта значит? Вот. А она значит вот именно то, что... Вот здесь есть материал. Сейчас мы его с вами откроем. И просто я вам его начну читать. Будет очень интересно. Почему? Потому что вы узнаете в этом идее Маска, вы узнаете в этом идее Трампа. Так, значит... Журнал 24, обложки, фотографии, диаграммы, технократия, серия А, номер 19, Нью-Йорк, июль 1940 года. Чрезвычайно редкий июльский выпуск 1940 года официального журнала Technocracy Incorporated, влиятельной организации, подписываемой тревогой времен Великой депрессии, лженаукой, подпитываемой лженаукой, изоляционизмом и чем-то большим, чем просто намеком на фашизм, включая большую складную карту Technate Америки. Движение технократов пережило свой недолгий расцвет. Это просто справка по поводу этого издания. В 30-х годах его главным сторонником был инженер Говард Скотт, 1890-1970, и организация Technocracy Incorporated, основанная в 1933 году. Тоже такие совпадения интересные с Германией и прочее. Идеологическое движение было довольно разнообразным и неоднородным, но версия Скотта подпитывалась великой депрессией и кризисом капитализма, лженаукой, изоляционизмом после Первой мировой войны и увлечением фашистскими форумами и ритуалами. В основе его идеологии лежало отрицание системы цен, лежащей в основе мировой экономики, в которой деньги как средство обмена определяют стоимость товаров и услуг, а финансовые соображения являются основополагающим при принятии любых экономических решений. Ссылаясь на Великую депрессию, как на наглядный пример, сторонники движения считали эту систему изначально неустойчивой и предсказывали полный крах системы не позже 1940 года. Предписывающая программа их включала в себя экономические, политические, геополитические элементы. В основе лежал переход от системы ценообразования к тому, что Скотт называл энергетической теорией стоимости, согласно которой товары и услуги оценивались не в денежном эквиваленте, а с точки зрения энергозатрат. Кстати, многие говорят, что ценность биткоина именно в тех энергозатратах, которые идут на создание биткоина. На самом деле, вот многие говорят, а в чем же его ценность, почему он денег стоит? А потому что ты должен потратить много энергии. Значит, энергозатрат, необходимых для их производства. Это, в свою очередь, требовало отказа от демократии и перехода к технократии, правлению неизбираемой, технически подкованной, эмпирически ориентированной элиты, обладающей знаниями, необходимыми для определения стоимости и принятия рациональных решений о распределении ресурсов. Внешние проявления этого авторитарного мировоззрения носили ярко выраженный фашистский характер. Члены технократии носили униформу, состоявшую из двубортного пиджака ОПА. Не буду носить двубортный пиджак, серые рубашки, нормально, и синего галстука с красным логотипом технократии на лацкане. Ездили на автомобилях серого цвета, ничего себе, и приветствовали друг друга на публике. Такое ощущение, что какой-то комикс читают. Реально было? Геополитическая программа была одновременно экспансионистской, изоляционистской и авторхической. Она предусматривала создание Technate, состоящего из союза стран Северной Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна и северо-восточной части Тихого океана, а также северной части Южной Америки. Обосновывалось это тем, что природные ресурсы и естественные границы этой территории делают ее независимость самодостаточной географической единицей. Собственно, то, что говорит Трамп сейчас. Причем здесь ссылка идет. The Technocrat, это издание, том 3, номер 4, сентябрь 37 года, страница 3. Пожалуйста, то есть ссылочки есть. В соответствии с авторитарными тенденциями Technocracy Incorporated, технотронное государство должно было обеспечить свою безопасность путем континентальной интеграции и мобилизации, а также полного призыва людей, материалов, машин и богатств правительством Соединенных Штатов. Здесь могут быть неточности перевода. Понимаете, перевод машины. Что должно было стать приоритетом перед всеми остальными целями американского народа. Том 9, номер 3, апрель 41 года, цитата из Мануэля Кессона. Пожалуйста. Ключевым моментом этого проекта было создание сети удаленных оборонных баз вдоль границ Технограда. За их пределами Техноград был бы в полной безопасности, его экономика была бы самодостаточной, независимой от мировой торговли, а обороноспособность была бы достаточной для сдерживания потенциальных захватчиков. Как это там, систему он сейчас назвал? Золотой купол, по-моему, да? Золотой купол, по-моему, он называет его. Таким образом, ему пришлось бы участвовать, не пришлось бы участвовать в конфликтах ни в Европе, ни в Азии. Цитата. «Противодействие вступлению Америки в войны, бушующие за пределами нашего региона, являются краеугольным камнем текущей базовой политики технократии. Чтобы эта политика не была неверно истолкована несведущими людьми, технократия отмечает, что эта позиция не основана на гуманистических или пацифистских принципах. За Америку стоит бороться, но мы должны бороться за Америку только на американских условиях и используя нашу собственную континентальную оборону. Грамотная стратегия позволит избежать войны в нашем регионе». Это цитата. Интересно или нет? Я просто вот это все читаю сейчас, вам интересно? Сюжет Биошока, пишет Митя. Дед Маска был среди технократов. Да, Давид? Читаем дальше тогда, да? Как и более широкому изоляционистскому движению, организация Technocracy International была нанесен сокрушительный удар нападением на Пёрл-Харбор, последующим вступлением Соединенных Штатов во Вторую мировую войну и почти полной мобилизацией страны для борьбы с фашизмом в рамках демократической капиталистической системы. Тем не менее, организация существует и по сей день. У нее есть веб-сайт и онлайн-встречи, чтобы вы понимали. Вот. Вот примерно такое описание. Прикольно? Мне кажется, прикольно. Потому что есть ощущение, что эти идеи, они вот сейчас, как будто бы, частично, может быть, а может быть и не частично, каким-то образом будут реализовываться в США. И они фашистские, на самом-то деле. То есть речь не идет ни о какой вообще демократии, речь идет о... неком тоталитарном строе. Ну, где просто во главе будут вот эти вот так называемые технократы. Так называемые разнообразные Илоны Маски. Вот. Как это? Цифровой концлагерь? Нет, смешно, с одной стороны, вроде бы, когда приходят люди и такие, цифровой концлагерь, ты думаешь, ну, сошел с ума очередной человек, сейчас мне про рептилоидов расскажет. А потом такое, уже поздно, и все. А у нас такие долгоиграющие планы, пишет Сергей. Да полбеды у нас. Мы отличаемся вообще реактивной политикой на протяжении многих веков, как мне кажется. Мы реагируем обычно, мы отвечаем. Понимаете, у нас все время вот это, на нас напали, нас обманули, нас сподвигли, нам обещали, но не сделали, мы долго терпели и ждали. Мы всегда отвечаем. То есть в этом смысле, не знаю, получилось ли у нас сейчас из вот такой вот позиции выжидания и ответа перейти в позицию, ну, в хорошем смысле, опережения, да? Получилось или не получилось? Но если считать, что вот этот нарастающий многополярный мир, да, грядущий или уже пришедший, это во многом наша заслуга, тогда получается, что мы играем на опережение, вроде бы. Посмотрим. Вообще не смешно, пишет Светлана. Ну, не знаю. Что вы скажете о выходке посольства ФРГ? Да где они флаги перепутали? Ну, вчера уже об этом говорили, они извинились. Они взяли очень странный флаг. Вы думаете, это специально? То есть это не ошибка? Вы думаете, специально? Просто я, знаете как, к этому отношусь. Я предполагаю, что в ФРГ могут быть глупые люди, и в том числе они могут быть в их дипломатических кругах, потому что у них была главой дипломатии Аннелина Бербок, а она, ну, не знает, что такое 180 градусов и 360 градусов, и много чего еще другого, но она глупая. Поэтому я не исключаю, что они, ну, натурально могут вот такими быть людьми, которые берут какой-то непонятный флаг, вот, что-то национал-большевистское, я бы так назвал, вот, и используют как флаг СССР для того, чтобы вспомнить о былых временах, когда мы вместе победили фашизм. Вместе с немцами, естественно, конечно, да, ярко. Уверен, что специально, пишет Михаил. Доказать не получится в этом смысле, конечно. Но, вы знаете, если мы думаем, что они сделали это специально, получается, что они хитрые, может быть, умные, вот, подонки. Но, тем не менее, они такие вот изощренные, понимаете? И издеваются над нами. А я все-таки думаю, что они тупицы. Ну, простите, я правда так думаю, что они просто тупицы. И вся в этом суть этой истории. Ну, Дональд Трамп не знает, почему Либерия говорит по-английски. Ну, понимаете, а где вы так научились говорить по-английски? Но он не знает, кто играл решающую роль во Второй мировой войне. Ну, до этого Байден рассказывал, что борьба с фашизмом началась в 1944 году при высадке войск в Нормандии, освобождение Европы от нацизма. Ну, к сожалению, видимо, вот эти фильмы про Капитана Америка — это документальные фильмы для некоторых американцев. Не для всех, конечно, но для некоторых. «Гуманитариям, значит, править миром можно, а технократам типа нельзя», — пишет Дмитрий. Да, наверное, можно. Вопрос же не в том, технократ ты или гуманитарий. Вопрос в том, какую систему ты хочешь построить и что из этой системы как бы получится. А тут как бы получается, что речь идет о том, что, может быть, когда мы беспокоимся о том, что Маск вскидывает руку в каком-то очень похожем на нацистское приветствие, что это нормальное беспокойство с нашей стороны, и что есть основания полагать, что это не просто какая-то ошибка или шутка, понимаете? Вот о чем я говорю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 30 градусов, ощущается как 31, и говорят, сегодня рекорд может быть побит какой-то тепловой очередной. Будьте аккуратны, не перегрейтесь, правда. Вот в Абу-Даби началась встреча президента Азербайджана, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые без иностранных посредников. Некоторые даже предполагают, что они могут подписать мир. Посмотрим, что из этого получится. Единственное, я никак не могу понять, как Пашинян умудряется и в чем обвинять Россию каждый раз. Хотя сам, собственно говоря, ну ладно. Даже, наверное, не стоит развивать эту мысль. В Измайлове уже плюс 28, пишет Алексей. Вот опять в новостях клещей назвали насекомыми, пишет Светлана. А они паукообразные, правильно, Светлана, да? Откуда клещи с китайским вирусом, пишет Светлана. Ну, если с китайским, значит, из Китая. Немного про теории заговора. Сегодня они нарисовали такой флаг и говорят про Америку-освободительницу, а лет через 50 будут как доказательство приводить эту карту, а еще лет через 59 большинство начнет и так думать, пишет Михаил. Может быть, Михаил, а может быть и через 50 лет, и еще через 59 большинство как не думало, так и не будет думать, просто потому что А что, живут все люди, живут. Голову не забивают вообще ничем. Елена В. пишет. Это не то, что отсутствие объективности и даже не размышления, которые есть самое интересное в вашей программе, а просто высасывание из пальца дешевых сенсаций. Елена, откровенно говоря, не понял ваших обвинений на тему там каких-то сенсаций. Честно говоря, никогда даже не пытался создавать некие сенсации. Хуситы снова жгут. Вот уж последовательные и бесстрашные ребята опубликовали видео затопления двух сухогрузов, направлявшихся в Израиль. Очень красивая и качественная картинка, пишет Василий. Да, действительно, публикуется сейчас. Да надо уже, да, уже, спасибо большое. Уже достаточно. Оставьте в покое палец, пишет Александр. Какой? Передайте, пожалуйста, привет Олегу Назарову. Мы ваши фанаты от Ильи. Все, передаю привет. Немцы обычно представляются педантами, которые не халтурят на работе, пишет Нико. Ну, наверное, такой образ, да, который кто-то создавал и создал. Интересная, давайте так, даже я бы сказал, с бытовой точки зрения полезная информация. До конца года на госуслугах появится 35 новых жизненных ситуаций. Звучит сначала вроде бы странно, что это за жизненные ситуации. Среди них сервис для планирования и рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Среди других жизненных ситуаций – запуск бизнеса, покупка недвижимости, поступление в колледж и техникум, запись в детские кружки и секции, уход за домашними животными, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде, участие в заседании онлайн, тоже вот на суде, отдых и оздоровление детей, волонтерство, прохождение диспансеризации. С помощью новых сервисов можно будет получить еще и налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу и решить вопросы, связанные с владением оружием. Владением оружия. Какое-то несогласование, мне кажется. Владением оружием, наверное, да? Вопросы, связанные с владением оружием. Да, вот так. Помните, да, говорят, что у нас скоро появится такая история, что будет связан мессенджер некий, да, я так понимаю, что это речь идет о мессенджере Макс, и госуслуги, и все это, в общем, в одном кармане, в одном приложении, и все документы, и возможность оформлять это все, и, видимо, вот это вот как раз-таки части того, как, вот, единого целого пространства цифрового, которое в итоге создается. Покупка недвижимости, что интересно, мне кажется. То есть все можно будет делать через госуслуги. Расширяется список возможностей. А, соответственно, вот этот новый чат, так скажем, да, мессенджер, он будет в это встроен. Ну, то есть, насколько я понимаю, это вот как у китайцев. По-моему, WeChat у них это называется, многие наши слушатели об этом рассказывают. То есть есть вот такое какое-то официальное приложение, где ты вот, ну, всю жизнь можешь организовать себе. Нужно тебе какие-то справки, пожалуйста, нужно куда-то записаться, пожалуйста, все, и все это. А почему не Антоха, пишет Митя? Почему не Антоха называется, почему называется Макс? Не знаю, мне... Я уже говорил о том, что, мне кажется, это неправильное название с точки зрения того, что оно почему-то латинское. Это странно. Мы рассчитываем как будто бы на иностранную аудиторию, но мы на иностранную аудиторию вроде бы-то и не рассчитываем в этом смысле. Ну, а какой расчет у нас на иностранную аудиторию, если речь будет идти о таком чате, который мы используем для себя? Ну, с другой стороны, может быть, какие-то есть далеко идущие планы, о которых мне неизвестно. WeChat там вообще вся жизнь у китайцев, можно купить любые билеты, можно загрузить, посмотреть видео, это как социальная сеть, можно и оплачивать, и все меняется, все меняются деньгами, переводить деньги, то есть куча возможностей. Роман, я так понимаю, что вот к этому идет у нас. И это я так, опять же, из слов президента я делаю этот вывод, потому что какие задачи ставятся. Это где-то будет сделано к сентябрю, я так понимаю. И все, я вижу, как вокруг вот этого чата, да, Макс ходят, ходят со всех сторон, объясняют, что его надо скачивать. Я смотрю, уже банковские работники начинают. Мне позвонил банковский работник и говорит, так и так, мы теперь не можем связываться через чаты иностранные, мы обязаны связываться через отечественные.
Вот. Вы, как вы, вот вам, вы можете установить? Я говорю, да у меня установлено. Все. И они, хоп, и начинают писать уже в нем. То есть это такая планомерная, масштабная работа в масштабах всего государства, да, именно. И при этом я вижу потихонечку какие-то сбои начинаются в работе Telegram, я вижу какие-то сбои начинаются в работе ненужного мне абсолютно WhatsApp'а, я, честно, не люблю эту сеть, я не знаю, зачем люди до сих пор ей пользуются, это какая-то поразительная история, но, тем не менее, вынужден из-за некоторых коллег по работе, да, держать у себя WhatsApp. Честно, не понимаю, зачем эта программа нужна. Давно бы снес с удовольствием. Не могу вот некоторых просто своротить с этого, как он там называется, забываю про него, WhatsApp'а. Так кириллице же написано «Макс», а не «Макс» латиницей, пишет Макс Броня. Ну, я видел и латиницей вроде написания. А я вот не понимаю, как можно купить Твиттер за такие огромные деньги, пишет Дмитрий. А какие такие огромные деньги, которые Маск отдал? Там какие-то миллиарды долларов. Он отдал 40 миллиардов или сколько ему это стоило. А сколько он заработал на этом? Вы считали или нет? Потом, понимаете, когда ты что-то покупаешь, есть пассив, есть актив. Знаете, да, такое? Что что-то тебе, что там дешевеет и не приносит деньги, это называется пассив. То, что дорожает, приносит доход и так далее, это актив. Поэтому, когда ты покупаешь такую соцсеть, да, как Twitter, теперь она называется X, ты получаешь в свои руки ресурс. Ты можешь зарабатывать огромные деньги, ты можешь влиять на политику других государств. Ну, сумасшедший ресурс, на самом деле, в руках Илона Маска в какой-то момент оказался. Вот. И я не думаю, что это можно было провернуть без разрешения, на самом деле, спецслужб американских и прочих. Не верю я уж в настолько демократию в Америке. Поэтому... Когда вы говорите, разве можно столько денег отдать? А что такое деньги? Ну, деньги — это ресурс. Да, почему нет? Прекратите пропаганду ЛГБТ. Пассив, актив, пишет Садэксперт. Каждый думает в меру своей испорченности, Садэксперт. Я вам рассказываю об экономическом аспекте, да? Может быть, по-русски «макс», по-английски «мах»? А, мах, я понял. Теперь выражение «дать маху» заиграло новыми красками. Такие шутки видел Вячеслав, уже отсмеялся, так сказать, свое отсмеялся по их поводу. WhatsApp просто очень глобален, из-за этого мы пригвождены к нему, пишет Валентин. А у нас такие глобальные связи, я просто интересуюсь. Мы пригвождены к WhatsApp, потому что у нас глобальные связи, у нас друзья во всех странах мира или что? По-моему, это какая-то, ну, неправда, мягко говоря. Тогда почему владелец Twitter избавился от такого актива, несущего прибыль, пишет Дмитрий. Может быть, он ему нес убыль, может быть, он не знал, как им правильно управлять. Может быть, у него есть другие активы, которыми он управляет, и это же сделка. Может быть, ему нужны были деньги для того, чтобы вложить в другие активы свои, для того, чтобы больше денег зарабатывать. Может быть, он не видел такой перспективы, которую видит Маск. Вы сами спрашиваете и сами начинаете потом упорствовать. Вы спрашиваете, как можно отдать деньги за такой ресурс? Да любые деньги можно отдать за информационный ресурс, потому что информационный ресурс глобальный позволяет тебе заработать любые деньги. А если не деньги, то власть, влияние. Вот и все. Поэтому любые деньги можно за это отдать, если ты в этом понимаешь. Если ты действительно разбираешься, вот так скажем, в цифровой и в медийной сфере... Вот, и знаешь, как ты это будешь использовать. Маск знает, как это использовать. Он беднее не стал. Вы, наверное, обратили на это внимание, да? Купить купил, а беднее не стал. О чем это говорит? Речь идет не о том, что у него в кармане лежит там, ну, где-то там 400 миллиардов долларов. Речь идет об оценке его активов. В том числе и вот этой соцсети Х. Ну, X. Все. Беднее не стал Маск.
Он беднее становится, когда с Трампом начинает ругаться, он начинает беднеть. Потом он начинает мириться, начинает богатеть. Потому что люди на рынке, которые покупают или продают ценные бумаги, связанные с компанией Илона Маска, они вот такие вот нервные ребята. Думают, сейчас Илона Маску чемодан вокзал ЮАР, и позакрывают все его бизнесы, а мы останемся не у дел. Начинают сбрасывать это все. Потом такие, а нет, это, видимо, все-таки шоу. Начинают докупать. Потому что есть вера в то, что вот Илон Маск такой уникальный человек, который умеет продукт выводить на рынок и продвигать этот продукт на рынке. То есть большой специалист в этом вопросе. А значит, если он умеет продвигать продукт на рынке, этот продукт будет дорожать. А значит, компании эти будут дорожать. А значит, если что-то будет дорожать... Да, ценные бумаги будут дорожать, то на этом можно заработать. Люди хотят заработать, зарабатывают деньги. Нафиг этот Твиттер? Еще в Конгресс вызовут, мозги полоскать будут или выяснят, что педофилы все еще отнимут. Думал первый владелец, пишет Федоров. Вот. Изучите личность первого владельца Твиттера. Там голова у человека совсем бобо. Это слушателю рекомендация, пишет Александр. Не, ну вообще все эти люди, они в целом вряд ли, так скажем... похожи на среднестатистических людей. Так-то и на Цукерберга посмотришь, не кажется нормальным человеком. А на Безоса смотрю, даже по фотографии страшно. Вот как-то. Что-то он сейчас нашумел, какую-то Венецию там под свадьбу себе арендовал. По-моему, это Безос там что-то забабахал вообще по полной программе. Мы тут шутим на тему того, что пышные свадьбы — это отстой, это несовременно. Вот, современные люди так не делают. А Безос просто всю Венецию себе купил. Все вперед. Медведи какие-то, икра. Ну, представляете? А вроде бы человек передовой, а вроде бы весь такой... Ну, умный, разумный, тоже там про космос что-то вещает, какие-то у него компании есть, которые там туризмом ближнекосмическим занимаются. А нет, смотрите, ничто человеческое нам не нужно, как говорится. Да? Вот это вот красный бархат, золотые рамы, вот, комната где-то в подвале с египетскими пирамидами и Анубисом, там вот этими всеми другими богами. Ну, что чиновник вороватый какой-то в России там, да, из 90-х, копивших вот этот вот свой скарб. Что Безос так-то получается? Вот. Каждый с ума сходит по-своему, пишет Геннадий. Ну, конечно, а вот вы... Наверное, это сложно представить. А вы когда-нибудь пытались представить себе... Что было бы, если бы вы были не ограничены в ресурсах финансовых? Ну, долларовые миллиардеры – это, по сути, люди, не ограниченные в ресурсах. Они ограничены в ресурсах, если сравнивать их между собой. Кто-то богатый долларовый миллиардер, а кто-то нищий, там, пару миллиардов. Ну, то есть ничтожество какое-то, мальчишка. Но по сравнению... Так, в целом, это люди, которые могут себе позволить все. А что значит позволить себе все? Это значит, что ты съел все, что ты хотел. Ты переспал со всем, с чем ты хотел. Ты купил все машины, поездил, какие хотел. Ты поплавал на всех яхтах, на которых захотел. Ты полетал на самолетах. Ты прыгнул с парашютом столько раз, сколько захотел. Ну, ты все сделал. И все. И дальше просто либо продолжать делать эту чепуху, либо что-то новенькое. И да, кто-то может вдруг, внезапно осознать необходимость социальной поддержки людей, которым не так повезло в жизни, как тебе, там, да, может быть, там, талант не такой у них, или просто не в нужном месте, в нужное время там не оказались. Вот, ну или просто вот это начинается, а хочу попробовать человечину. Сделаете? Сделаем. Вон у нас Эпштейн есть. Хочешь, тебе детей привезем. Жрать будешь? Будешь. Хочу. Может быть такое, понимаете, ну вот гипотетически мы можем себе представить в голове, что у человека может настолько съехать сознание. Откровенно говоря, мы представить себе можем. А если мы себе можем что-то представить, то вероятность того, что это существует, достаточно велика. Потому что мы-то себе это можем представить и сказать, о, Господи, какое это безумие, а кто-то себе это может представить и сказать, о, как интересно. А вы можете себе представить, что какой-то сверхбогатый человек может быть таким же, вот откровенно, таким же маньяком, как Чикатило? Просто Чикатило был нищий маньяк. Может такое быть сочетание, что у человека просыпаются какие-то садистские страшные наклонности, вот, плюс это все накладывается на какие-то травмы детские и прочее, но только он находится на вершине пищевой вот этой цепочки, да? Он в пирамиде Маслоу, там он далеко. И ему надо удовлетворить свои страшные желания. А он очень богатый. А есть люди, которые готовы сделать все, чтобы заработать деньги и организовать любой сервис. Вообще любой. Ну, нормально, представили? А если представили, если хватает фантазии, значит, такое есть. Вот, примерно. Так это классика, где бабки, там и страшные желания, пишет 506. Так я и говорю. Поэтому, когда Илон Маск говорит, я на Марс хочу лететь, пусть летит. Классно, это нормальная идея. Но опять же начинается. Илон Маск привлекает женщин, которые ему нравятся в интернете, платят им деньги, чтобы они рожали ему детей. Он хочет родить легион гениев. Ну, помните, была история. Ну, это же, давайте вот прямо, глядя, так скажем, друг другу в глаза, хотя мы вот не можем посмотреть друг другу в глаза, это же безумие. Это же значит, что у Илона Маска не все в порядке с головой. Ну, правда. Потом наш Павел Дуров. А он, оказывается, он отец, у него там больше 100 детей. Хи-хи-ха-ха. Ну, я не знаю, а эти люди, они так сильно хотят делиться своим генофондом, потому что они уверовали в то, что они уникальны, и эта уникальность обязательно будет передаваться другим? Может, да, может, нет. Может быть, не стоит отметать еще, кроме генотипа и фенотип, то есть та среда, в которой человек взращивается. Я понимаю, что отец может быть невероятно гениальным человеком, но ребенок, воспитанный в среде, ну, тупых людей, вряд ли станет гением. Ну, просто потому, что среда его поглотит. Так же, как человек, ну, может быть, от природы не самый даровитый, в хорошем окружении, в правильном обществе, ну, так скажем, развивается и достигает гораздо большего, чем он бы достиг, если бы он не был в этом обществе. А? Просто потому, что его это общество тянет наверх. Оно его совершенствует. Вот почему правильно и важно контролировать ту информацию, которая попадает в вашу голову. И если какие-то люди, знакомые вам или незнакомые, тянут вас постоянно вниз, задумайтесь над тем, надо ли это вам стать. Думайте о своем окружении. И я имею в виду не только ваше окружение в виде там друзей и так далее. Я имею в виду окружение в виде той информации, которая вас окружает. То, что вообще в вашу голову попадает. Кто имеет возможность что-то сказать, чтобы вы услышали? Или даже вам показалось, не услышали, но это все равно где-то отложилось в вашей голове. Контролируйте эти вещи. Песни какие-то, которые ты просто слушаешь, которые, как кажется, весело. Просто какая-то чушь. Просто ля-ля. Вот. Иногда начинаешь задумываться о каком-то тексте, который ты, может быть, тысячу раз слышал, думаешь, боже мой, какой бред. А почему я не обращал просто внимания, какая-то бредятина? Ну, а она уже на подкорке у тебя, эта бредятина. Просто они хотят секса с теми женщинами, которые им захотелось, и они могут их купить. Многие так же бы делали, пишет Виктор. Ну, как бы вы сейчас базу даете нам, да, Виктор, в этом смысле. И, ну, да, но вы поймите, вот вы, может быть, не находясь в состоянии человека, который обладает миллиардами, полагаете, что вы бы никогда не исчерпали интерес к женщинам. А какие-то люди, миллиардеры, возможно, вот пройдя сквозь, вот через какие-то гаремы страшные абсолютно, ну, запредельные, вы все не можете представить, какие... Они такие, а ну что-то как-то, ну и что? Ну как-то все одинаково, что-то. Что-то. Мужики, может, в сауну? И все такие, не-не-не-не-не-не-не. Ну вот поймите правильно, ну пользовались же популярностью тусовки Эпштейна. Ну пользовались. Но почему-то там ведь появлялись эти все звезды Голливуда, почему-то там появлялись эти политики, и почему-то сейчас сказали, а, список Эпштейна, да его никогда не существовало. И единственный человек, который сейчас в Америке говорит, вы что, с ума сошли, это Такер Карлсон, единственный честный. Он говорит, алло, вы чего, вы прикалываетесь, что ли? Вы просто себя покрываете все, вы просто не хотите признаться в том, что вы чертовы маньяки и педофилы, там верхушка вся эта американская. Но это ведь так. Вот, улыбаются, семейные ценности, make America great again. Есть фамилия Трампа в этом списке Эпштейна или нет этой фамилии? Почему Илон Маск говорил, что она там есть, а потом передумал? Почему Трамп обещал обнародовать списки, а теперь и просто сказали, не было никаких списков никогда? Почему? Плевать нам на дело Кеннеди. Вообще все равно, что вы там говорите. Вы там что, кучка страшно богатых извращенцев, которые правят миром? Так что ли? И знаете, что самое интересное? Ответ – да! Да! А ты не знал? Вот так. А дальше следующий ответ. И что ты нам сделаешь, ты? А ответ – ничего. Я ничего не сделаю. Я же не Владимир Ильич Ленин, чтобы вам что-то сделать. Правильно? Потому что может угрожать крупному капиталу? Что? Что мы вышли? Протесты БЛМ. Ой, жизни белых, значит, жизни черных, значит. Для капитала без разницы, какого ты цвета кожи. Я и на тебе, и на тебе, и на тебе заработаю. Мне вообще плевать на твою религию, на твои понимания добра и зла. Я на всем заработаю. Мне безразличен твой пол, мне безразлично вообще все. Мне может по приколу над тобой ставить эксперимент. Вы когда-нибудь думали, что вот мы сейчас обсудили какие-то банальные вещи, там, какой-то супербогатый человек все исчерпал, там, обычные желания человеческие, начал извращаться. А вы думали, что извращения, они могут быть еще страшнее? Ну, по типу, я поставлю эксперимент над человечеством. А что, если подсадите мысль, что отрезать себе половые органы – это классно, и это правильно? И что, если вкачивать в это огромные деньги? Получится или не получится? А что, если моя идея – контролировать число людей на планете? Что если я считаю, что их слишком много? Душновато мне стало. И я сделаю все для того, чтобы их стало поменьше. Ну реально. Можем себе такое представить? Можем. Тем более потом смотришь интервью отца Бориса Джонсона, бывшего премьера Британии, и он говорит, слишком много людей, перенаселенная планета. Потом выясняется, что есть целая когорта ученых, которые говорят, да-да, рожать столько не надо, не плодите нищету, как говорится. И все. И оказывается, шутка про золотой миллиард не шутка, да? Как-то так получается. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Да. И мы продолжаем. А вот мне говорят, пока вы здесь, Алексей, это мы все обсуждаем, пишет Светлана, они уже что-то новое придумали и делают. Да что они не могут новое придумать? Понимаете, в чем дело? Есть такой пока великий уравнитель, называется смерть. И без разницы, насколько ты богат или не богат, помрешь все равно. Хотя они пытаются, конечно, решить этот вопрос, продлить себе жизнь, там, и пересадка органов, естественно, да, это есть известные вещи по этому поводу, ну и все остальное. Пытаются они это сделать. Но я, знаете, вам другой вопрос задам. А вы вообще видели хоть одного миллиардера, который пожертвовал бы собой внезапно? Там, я не знаю, в бой пошел. Внезапно просто какой-нибудь миллиардер такой, я хочу пожертвовать собой. Весь прикол в том, что нам все время рассказывают, что деньги, да, там, когда ты себе можешь себе позволить, тебе все неинтересно, это богатство никому не нужно, оно тебя присыщает, да-да-да-да, но никто почему-то не отказывается от него. Не, ну, бывают, конечно, какие-то истории про каких-то людей, которые внезапно отказались от миллиардов, потом стали заниматься сельским хозяйством, и там у них так пошло. Я в эти истории не верю. Ну ладно. Они жертвуют собой через прием наркотиков, пишет Дарья. Как будто бы это заканчивается... Ну да-да-да. Стало очень-очень грустно. Получается, миром правит кучка богатых извращенцев, и они на стороне зла, а добро всегда проигрывает в этом противостоянии. Елена Сергеевна говорит. Елена Сергеевна, а что если категории добра и зла во многом нужны и используются разнообразными группами людей, влиятельными группами, для того, чтобы вы следовали категории добра, а они не следовали? Условно говоря, закон для всех, кроме тебя. Угу. Вот всем он писан, этот закон, а тебе не писан. Да? Все боятся должны чего-то. Боятся суда. Боятся суда, может быть, какого-то высшего. Гнева чьего-то. Понимаете? А ты ничего не боишься. Потому что ты отчасти это придумал. Ну, то есть, ты порождаешь некий миф, или группа людей порождает некий миф, где есть кто-то очень страшный, кто за тобой придет, если ты не будешь действовать должным образом. Вот. А сами они не собирались никогда действовать должным образом. Вообще. Никогда они не собирались быть добрыми. Ну, посмотрите, ну вот, не знаю, у вас не вызывает подозрений королевская семья британская? У меня они вызывают подозрения всегда. Мне кажется, что это очень страшная семья. Кровавая, натурально прям. Страшная-страшная семья. Вот. И какие-то скандалы у них российские, я помню, вот недавно выскакивали. Потом это все тихо-тихо, чинно-благородно сливалось в, ну, выбрасывалось в урну информационную, давилось другими информационными поводами. А так, подозрительные они ребята, знаете, исторгают из своего общества людей с неправильным цветом кожи. А при этом как бы всем, а все остальные знают, что это вообще-то плохо, и вообще-то мы все одинаковые, не надо судить по цвету кожи о человеке. Ну вот британская семья королевская отторгает человека, ребенка там, внука своего или правнука с бронзовой кожей. Но они же исторгли часть своей семьи и лишили эту часть своей семьи возможности наследовать престол, потому что не тот цвет кожи. Вы помните это или нет? Это же расисты. Ну, прям как есть. Жесткие. В Британии, которая рассказывает про мультикультурализм, где Риши Сунак был премьер-министром, королевская семья – расисты. Вот как есть. Понимаете, что я думаю? Поэтому правила, они нужны для того, чтобы править. Вот такое есть ощущение. Некоторые это так воспринимают. Правила, они нужны для холопов. Угу. И дальше только нужно объяснить, почему эти правила, они, ну, их надо соблюдать. Бывает, как бы, объяснение морально-духовное. Мол, там будет страшный суд, ты будешь наказан. Да, такое религиозное объяснение. Там тебе воздастся. Не на этой земле, так не в этом мире, так в другом. Тебя накажут. В аду будешь там. Черти тебе будут гвозди в голову забивать. Ну, что-нибудь в таком духе. Жарить на сковородках. Страшное дело будет происходить. А есть другой вариант. Никакого ада и рая нет. Просто мы тебя посадим на стул электрический и поджарим. Если ты будешь действовать как-то вне рамок тех, которые там заданы. Вы скажете, ну подожди, это что ж, без рамок что ли жить? Не, без рамок жить не получится. Но дело в том, что кто-то равен перед законом, а кто-то равнее. Знаете, когда-то по этому поводу, собственно, откуда это все? Это же, если я не ошибаюсь, Оруэлл, это же, если я не ошибаюсь, Скотный двор, да? Все правильно. Я не путаю автора, я не путаю произведение, я не путаю цитату. Если путаю, вы можете меня всегда поправить. Я говорю, я сегодня 2 часа спал, у меня так сумбурные немного мысли. Но тем не менее. Ну, это о Советском Союзе книга была, «Скотный двор». Это скот, это мы, чтобы вы понимали. Такие вот добрые, прекрасные писатели зарубежные. Вот. И там же было вот, как бы, сатира на нас, что вот, все равны, но есть тот, кто равнее. Да, как бы вот в Советском Союзе, как бы вот это вот на самом деле постулируемое равенство, его не существует, как бы намекал автор. А расслоение социальное при капитализме никто не обращал внимания, какой это на самом деле ад. Ну просто. Вообще, насколько справедливо при всех его талантах, чтобы Илон Маск концентрировал в своих руках такие ресурсы, которые не у каждого государства даже есть. Насколько это справедливо? Насколько это вообще правильно? Может ли человек с такими ресурсами в руках не сойти с ума? Прямо спрашиваю. Ну вот может или не может? Не знаю. Он, Трамп, обладая куда менее завидными ресурсами, и тот с ума сошел в какой-то момент. Кстати, откуда у чертей сковородки, пишет Рогер. Не знаю. Оруэлл описывал не СССР, а свою родную Британию, пишет Алекс Поляков. Есть маленькие сомнения по этому поводу. Там как раз люди, это были британцы. А скотный двор, это был Советский Союз. Вот такая теория существует. Вот. И в определенный момент, аж до чего дошло, свиней пустили за стол с людьми. А свиньи, чтобы вы понимали, это руководители советского государства. Вот такая вам как теория. А вы-то думали о Британии и все. Точно? Вы не смотрите «Бесогон», пишет Светлана. Я не смотрю «Бесогон». Я реально попадал на «Бесогон» всегда, когда я где-то путешествую, я еду, останавливаюсь в гостинице, и почему-то всегда там «Бесогон» Никиты Михалкова. Вас интересует мое мнение относительно того, какой материал дает Никита Сергеевич? Я вам скажу честно, мне интересно. И я считаю, что Михалков делает качественно. И я считаю, что те люди, которые с ним работают, делают качественно. Вы можете соглашаться с ним, не соглашаться. Да? Вам может нравиться или не нравиться его, как сейчас говорят, бэкграунд. Может быть, вам просто не нравится, что он такой вот голубых кровей, Никита Сергеевич. Но я предпочитаю пытаться спорить или не спорить, так скажем, размышлять о фактах, которые излагаются. И если я нахожу подтверждение тому, что излагается, вот, я не пытаюсь переключиться на критику человека. А, ну, хочешь покритиковать то, что он говорит, критикуй. Но ты готов критиковать, а у тебя есть база, которая позволяет тебе это делать? Если есть, то очень интересно, я послушаю и тех, и других, какие-то выводы для себя сделаю. Просто я часто видел, что конкретно Михалкова критикуют огульно, ни за что, просто. Просто потому, что он Михалков. Как бы это какая-то, наверное, черная зависть. Не знаю, как это еще охарактеризовать. Я не склонен критиковать людей просто потому, что они есть. Ну, есть и есть, ну и прекрасно. Да он грамотно рубит правду матку, пишет Виктор. Ну и замечательно. Старый пукольщик, вообразивший себя нравственным камертоном, пишет Бодрячком. Бодрячком, реально у вас такое возникает ощущение, когда вы смотрите Михалкова, что он вообразил себя нравственным камертоном? Мне вообще показалось, он даже использует такой прием, как ну, рассуждение. Да, вопрос. То есть он задает вопрос. Говорит, ребята, я вас ни к чему не призываю, но вот обратите внимание. А вот это вот, а это как? И, по-моему, это вообще излюбленный прием Никиты Михалкова, когда он просто ставит вопрос. Без утверждения. Не «Вы тут все дебилы, слушайте меня». Как раз вот этого в нем я никогда и не видел. Может быть, я просто плохо смотрел. По-моему, у него всегда идет через вот какие-то риторические вещи, он все время идет, через вопрос. Не навязывает, а спрашивает сам себя, других. И в этом и есть какая-то элегантность подачи, вам не кажется? Мне кажется, вы просто не смотрели. Мне кажется, вам не позволила ваша предвзятость посмотреть. Может, зря? Так-то барин явно однобоко стелет, пишет Лис Хитрый. А почему должно быть многобоко? Если мы говорим об авторском материале, если мы говорим о личном взгляде человека, да, если мы говорим о публицистике, как она может быть разнобокой? Потом вот смотрите, если человек делает материал о том, как кто-то, ну вот допустим, есть католическая церковь, и вы знаете, что католическую церковь сотрясали педофильские скандалы. Ну это факт. Вот как ты можешь быть разнобоким в этом вопросе? Вот есть священники, вот есть дети, вот есть насилие, вот эти факты вскрылись. Ну давайте, вот как вы будете разнобокими в этом вопросе? Или вот у нас вопрос. Наркотики, люди, употребляющие наркотики, люди, зарабатывающие на этом огромные деньги. Как можно быть разнобоким в вопросе борьбы с наркотиками? Вот как? Да? Но все-таки есть веселые наркоманы. Помните, Пашка Техник умер, правда? Ну, веселый был же чувак. Смешно же нам было всем, как он, по сути, на наших глазах самоубился. Просто парень, который самоубился на наших глазах. А нас это всех повеселило. И когда он помер, нас тоже это очень сильно всех повеселило. Мы поржали по этому поводу. А вообще-то это человек, который при нас распался фактически на атомы. Ну, я понимаю, что он не один такой, и что к нему привлечено какое-то дикое внимание. Но вообще-то у него друзья были, которые могли бы ему пытаться помочь или что. Не, всем просто по приколу все поржали. Человек родился и умер, при всех распавшись как личность. Всем было смешно. А, не надо больше наркотиков. Я понимаю. Ну вот, попробуйте быть многопрофильным в этом вопросе. Вот как вы можете быть? Ну, мне кажется, никак невозможно. Разновекторно можно рассуждать, например, о причинах и следствиях событий в нашей стране, пишет Лис Хитрый. Да, но если ты публицист, если ты авторскую программу делаешь, ты представляешь свой взгляд на события. Все, мой взгляд такой. Пожалуйста, вы можете представить свой взгляд, сделать свою программу. Меня это всегда поражало, когда, вот, там все, описание. Программа Алексея Гудошникова. Взгляд Алексея Гудошникова на происходящее вокруг. Ну, то есть, описание практически дословно. И появляется обязательно какой-то человек, который говорит, а что вы нам рассказываете, что вы по этому поводу думаете? В смысле? Ну, сама концепция такая. Я рассказываю вам, что я думаю по этому поводу. Это такой прикол. Ну, как бы придумано изначально так. Такая концепция, представляете? Михалков рассказывает то, как он видит ситуацию. Ну? Вам просто... А мне не нравится, как он видит ситуацию. А почему? Не нравится Михалков. А почему? А он... Что он? Он что-то неправильно сказал. Не, ну это же Михалков. И чё? И надо, мне кажется, выходить из этих штампов. Мне кажется, из этих ярлыков, которые друг другу все понавешали, надо иногда выглядывать. А чего? Самому как-то дать оценку, что тебе нравится или не нравится. Что ты в этом слышишь? Где ты, может быть, тебе что-то там резонирует, понимаешь? А где-то нет. Где-то нет. В общем, мы друг друга поняли, пишет Лис Хитрый. Да, поняли, конечно, что какие проблемы. Никаких проблем. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса в ответ на письмо президента США Дональда Трампа о повышении американской администрации пошлины на 25%. Ну, не знаю, Молдавии повысили пошлины на 25% везде. Короче, Трамп всем повышает пошлины на 25%. Что, кстати, возможно, возвращает нас к теме, которую мы обсуждали сегодня, ну, так скажем, в начале эфира, о том, что изоляционистский курс у американцев на вот эту самую технократию американскую в границах шире, чем сегодняшнее американское государство, да, Соединенные Штаты Америки, имея в виду и трудовые резервы Латинской Америки, имея в виду и ресурсы Канады и Гренландии. Трамп, похоже, реально хочет построить свою империю, которая будет самодостаточна. Перед нами как бы человек с очень серьезными и большими планами. И, возможно, довольно страшными для человечества, если так задуматься. Вот вы сейчас скажете, поддерживаешь, что ли, американских леваков? Да нет, не поддерживаю я американских леваков. Тоже те еще безумцы. Вот. Вообще трудно кого-то в Америке из нынешних политических сил поддерживать, потому что они радикалы всех мастей.
А как будто бы взвешенных и нормальных людей их не слышно. Может, их нет? Ну, такого же не может быть. У них огромная страна. Третья по населению в мире страна — Соединенные Штаты Америки. Никто об этом никогда не говорит. Китай, Индия — первое, второе место. Ну, может, уже поменялись. И США. Да? Все, не соврал я вроде. Ну, как же, Такер Карлсон говорит, пишет Геннадий. Это и подозрительно, когда один человек всего вещает, есть ощущение, что его используют как вот этот вот свисток, который свистит, ну, просто вот выпустить пар, да? И, ну, вот Такер же говорит, значит, есть свобода слова. А все остальные, то, что не говорят, как-то не вызывает подозрений, да? Трамп раскатал губу, пишет Мельникова Елизавета. Можно и так это характеризовать. А может быть, у него что-то и получится. Вряд ли полезное для нас, но, может быть, полезное для него лично. Индонезия останется в составе БРИКС, несмотря на угрозы президента США, Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей антиамериканскую, в кавычках, он так утверждает, политику объединения, заявил министр госсекретариата республики Просетио Хади. Европа в шоке от недавних нескоординированных поворотов в политике США по Украине, в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне, испытывает сложности формирования украинской стратегии, пишет газета «Политико». Какие-то стратегии у них, что они формируют, и никто и никогда не ответит на один вопрос. А зачем европейцам Украина? Вот зачем Франция и Украина? Почему француз должен умирать за Украину? Почему немец должен умирать за Украину? Почему американец должен умирать за Украину? Кто-то и пытается вообще ответить на этот вопрос. Кто-то пытается хотя бы поставить этот вопрос в тех обществах, в которых сейчас вот этот культ войны фактически, да, постулируется. Кто-то пытается это сделать? Почему мы бьемся за эту землю? Понятно. Извините, это наша историческая земля. И это спор славян между собою. Это вообще в некотором смысле гражданская война. Мы уже сотни раз об этом говорили. Киев, мать городов русских, метрополия. Ну, тоже тысячу раз говорили об этом. Что? Наши притязания на эти земли, они ясны. Ясны. Все, все понятно. Мы здесь родились, мы здесь появились. И мы здесь живем. Французы здесь не жили, немцы, ну, понятно, там какая-то часть французы, немцы тоже жили, там сейчас будем вспоминать какого-нибудь Лефорта, Оливье, еще что-то. Я имею в виду, что это никогда не было французской, немецкой землей, там еще что-то. Это русская земля. Ну, русская. Какого черта они вообще здесь делают? И какого черта им за это нужно умирать? Вот скажите, вы хотите за Гасконь умереть? Вот вы... Пока на белом свете есть Гасконь. Вы знаете, где она находится? За Шампань. Хотите умирать? Вот вы будете воевать за Шампань? Я вас спрашиваю. Вам интересно отвоевать Шампань у кого-то? Баварию. За Баварию хотите повоевать? Да нафиг она не нужна никому. Ни Бавария, ни Шампань. Вообще ничего. Почему? Потому что это никогда не было нашей землей. Каждый раз, когда наши войска туда входили, мы оттуда просто уходили потом, и все. Говорили «до свидания» и уходили во свояси. Свояси, во свояси, к себе, домой пошли. Какого черта все эти люди сегодня, и все эти страны, и все эти народы делают у нас дома? Что они тут забыли? Что? Непонятно. Я еще понимаю, если турки будут говорить, погодите, погодите. Южный берег, там как бы еще Османская империя. Понятно, с турками можем спорить. До посинения. Мы все время там воевали. Что опять делают шведы под Полтавой? Что они там делают? Я понять не могу. Что вам там медом намазано? Вам в Швеции не живется в вашей? Ну, правда. Ну, Швеция, я понимаю притязания Швеции на Финляндию. Все ясно. Мы у вас в определенный момент отбили финнов, дали им государственность.
Финны об этом благополучно забыли, теперь нас вместе с вами ненавидят. Ну, так оккупируйте свою Финляндию, обнимайте там, лишите ее государственности обратно. 700 лет вы им не давали государственность. Вот. А вы, финны, предатели, вот всего хорошего, что мы для вас сделали, идите обнимайтесь со своими угнетателями, которые вам вообще ничего не давали 700 лет. Идите обнимайтесь там, целуйтесь. Мы здесь при чем? Что вы забыли на Украине? Что вы там все забыли? Вас там не было и быть не должно. Я понимаю, еще поляки, я понимаю, еще Австрия или Венгрия на что-то бы претендовала. Ну, понятно, да, там была когда-то Австро-Венгрия, понятно, Речь Посполитая, я еще что-то понимаю. Франция, что ты забыла там? Германия, Британия, господи! Британия, вот все, большая игра у них, большая игра, большая игра. Ну, что такое? А КНДР почему за нас умирают, пишет Тим? Потому что КНДР, если бы не Советский Союз, не было бы. Потому что если бы мы не победили нацистов, КНДР бы не было. Вы не знаете этого? Не было бы ни КНДР, ни КНР. Вообще-то. Вообще-то образование этих государств... Это прямое следствие нашей победы, во-первых, в Великой Отечественной войне, во-вторых, во Второй мировой, на восточном для нас фронте, да? В Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там же не только американцы бомбы ядерные свои сбрасывали, а там мы Маньчжурию освобождали, да? А некоторые страны мы освобождали, например, от колониального французского влияния. Некоторые от колониального там британского, американского, ну и так далее. Это была наша борьба за освобождение колоний. Мы даровали свободу этим людям ценой наших жизней. Ну, серьезно сейчас говорю. Я уж не буду говорить про Грецию, которая существует, потому что мы турок разбили. Про Болгарию. Ну, просто я сейчас это начну перечислять, будет страшное дело абсолютно. Про Грузию мы можем сказать. Про Армению мы можем сказать. Это как бы просто известно совсем всем. Но вы посмотрите, пожалуйста, чтобы, ну, не задаваться вопросом, почему КНДР за нас, да? Или КНР, например, за нас должны быть, как нам кажется. Вы посмотрите, вы обратите внимание, после Второй мировой войны какие конфликты еще были. Обратите внимание обязательно на Корейскую войну. Кто с кем воевал, почему воевали, что там за параллели, за какую параллель заходили, почему мы кого мы поддерживали. Почему Северная Корея, к чему примыкает Северная Корея, кто из Китая поддерживал Северную Корею, кто поддерживал Китай, когда тот поддерживал Северную Корею. Ну просто задайтесь вопросом. Про Вьетнам тоже посмотрите. Про Афганистан посмотрите. Это очень интересно. На самом деле. Это забытые войны наши. И это забытая борьба нашего народа, наших людей, которые воевали по-настоящему и гибли. Вот. За свободу. Я сейчас не без шуток. За свободу народов. От колониальной зависимости вот этих стран, которые сейчас зубоскалят на нас изо всех сил. Они не простили этого и не простят. А что бы они простили? Ненавидят нас. Ненавидят. Считают, что мы Советский Союз до сих пор, представляете? Так может не разочаровывать их? 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.